18. Дым и зеркала. Вообще самым простым, понятным и неправильным путем был путь повторения нашей окопной войны на отборочном. Вариант, на первый взгляд, оптимальный. Мы сидим в яме, вражины долбят по усиленному верхнему куполу и огребают от нас. Соотношение мощи щитов и силы оружия в нашу пользу. Вот только этот вариант ведения боя просто напрашивается. Как и ответный ход. Враги будут бить с недоступных нам углов по щиту, причем не с целью его пробить, а просто для того, чтобы мы продолжали торчать в яме. Тем временем с двух или трех направлений к нам просто будут пробиваться барионниками сквозь землю. Доходят до полевого укрепления и одновременно атакуют, причем совершенно не обязательно, чтобы из подкопов атаковали малые инвиктусы. С этим-то мы справимся. Но никто вражинам не запрещает, а значит, сделают вражины такие. Протащить того же щитового штурмовика с лазерами, ну или не только его. И мы окажемся в ситуации, когда подкопщиков-то мы сделаем, но щиты Эмика гарантированно дестабилизируют. Ну а потом слаженный залп сверху, на чем для нашей команды в полном составе наступит конец турнира. Причем его бронзовому зазнайшеству, как и мне, хуже всего. Потому что именно бронзовый под этим залпом окажется без щитов. И условные повреждения у нас окажутся вполне реальными. Нахрен нас не сломает и меня не прибьет, но почти наверняка. Эмик чертовски крепкий, инвиктус даже без щитов, его рыцарский доспех действительно доспех, только для инвиктуса. Но поломает знатно, в любых вариантах, чего допустить никак нельзя. Мало того, что ремонт, траты, обидный пинок по объективной оценке себя, так бронзовая орала мне же жизни после такого не даст. И даже модификации слуховых каналов, к которой я после порванных перепонок стала с интересом присматриваться, ни хрена не поможет. Эмик мне мозг VR скушает, с чувством, с толком, с расстановкой. Бронзовой десертной ложкой, блин. Короче, противники тупить, как на отборочном, не будут. Это не значит, что окопное сидение нам не пригодится на турнире. Возможно, этот финт бронзовым будет иметь смысл повторить, а возможно, нет. Но вот что точно, не в этом поединке. И точно не стоит использовать бросок с места, как в прошлом бою. Нас просто поймают на залп, к такому противники будут готовы. И нашли мы с Хлоей путь, который несколько напрягал чисто психологически, потому что с ним наша команда не использовала своего главного преимущества, да и баллы надо было тратить. Всем инвиктусам, кроме Эмика, нужно было дополнительное навесное оборудование. И если Маккенси не помешает, да и в будущем пригодится, то вот с Олафом и Сидоровыми были вопросы, на которые команда ответила вполне логично, не жлобясь.
«Надо, значит, надо, Галин», — басил Олаф. «Если не раздолбают, плотнику не помешает в любом случае», — отметил он.
«А нам не сказать, чтобы сильно нужно, но и лишним не будет», — отметила Гилла. «И без этого можем и не пройти этот тур, а если пройдем, даже по баллам окупится», — довольно практично дополнил в натуре граф. А Мари и Маккенси плотно занимались с Веснушкой и Пао. Роль у Мари получалась довольно нетипичная, как для нее, так и для Инвиктуса, хотя и с прицелом на дальнейшее использование ракет, но пока никакого опыта. Да и в знаниях пробелы. Впрочем, инвиктусам оставалось только заказать за баллы нужное оборудование, опробовать его, да и все из нового. Не новым было то, что троице нашего ударного кулака надо было действовать абсолютно самостоятельно, без связи, но в нужное время и нужном месте. Не раньше и не позже, и там, где надо. Ну и чтоб не было накладок, гоняли мы в VR разные варианты до посинения и прочувственных выражений. А еще, если бы не безлимит, то я бы совершил довольно обширную трату баллов. С Эмиком мы на эту тему поругались, что, впрочем, и неудивительно. Имея возможность поорать, бронзовый такую возможность не упустит. Это точно. Я проверял.
«Мое величие не нуждается во внешних аккумуляторах», — ревела эта орала. «Ты дурачье, ищи другой путь».
«Против жнеца ты не возражал. Вон, облизываешь его», — отметил я.
«Дурачье, даже такому недоумку, как ты, должно быть понятно. Жнец — это жнец. И не облизываю я, просто ценю».
Почти смущенно завершил приступ рёва Эмик. «Аккумулятор пригодится. И сейчас, и потом. У нас просто не хватит энергоканалов и производительности реактора на все, что одновременно нужно. Конфигурация поля нужна нестандартная».
«Дурачье!»
«А Кистень, чем ты им управлять будешь? Говорю тебе, Эмик, аккумулятор нужен, и потом может пригодиться».
«Превращаешь прекрасного самого меня в какого-то торгаша с баулами», — ворчал Бронзовый. «От этого навесного оборудования, скрывающего мое истинное величие, тошно. Но так уж и быть, делай!»
Снизошло его бронзовое зазнайство. С аккумулятором в виде здоровенного напульсника на левый манипулятор Эмик на торгаша с баулами не походил, конечно. Но навесного оборудования и вправду становилось многовато. Масса в обвесе превышала стандартную массу эмика больше, чем в два раза. Помимо напульсника был жнец и боекомплект к нему. Кистень на цепи, ионник и рабочее тело к нему. В общем, много всего. Инвиктус это все прекрасно тянул, но ко всему этому надо было привыкать, причем не только мне, но и самому бронзовому. А аккумулятор? Вещи вправду не бесполезная, но ситуативная. Мощные переохлажденные катушки удерживали запас заряженных частиц для функционирования кистеня. Недолгого, максимум 150 секунд автономной работы. А стоил бы этот аккумулятор, если б я его покупал, как треть инвиктуса, не меньше. Но действительно нужен. От него же не только барионник питать можно. Так что заранее заряженный генератором бронзового он давал очень приятную тактическую гибкость. Хотя нужно учитывать, что этот напульсник крайне уязвим. Мощную броню на него не наденешь, хотя, возможно, полевое укрепление брони не мощной, но все равно уязвим, дорог. Не хочется его как постоянный обвес носить, но и не носить глупо выходит. Как бы потенциально не был бы дорог этот аккумулятор, эмик дороже. Ну и я вообще-то тоже дороже, не стоит забывать. Так что на наконец-то наступивший турнирный поединок мы топали боеготовые, затренированные по самое не могу. Я, честно говоря, радовался, что он наконец-то наступил. И дело не только в других проблемах, чертовски важных и проблематичных вообще-то, которые из-за подготовки и турнира отложились в долгий ящик. Дело еще в том, что еще неделька тренировок, и меня бы начали бить. Ногами тоже. И члены команды, и Эмик. Разве что Мари вряд ли бы стала, но это не точно. Даже она время от времени бросала на меня не самые восторженные взгляды из-под тишка. Ну а я... Так тренироваться надо. Да и прямо скажем, в некоторой степени забивал внимание подготовкой, учитывая того же злодея в Академии. А то если бы не забил, мозгоблудствовал на его тему совершенно бесполезно. Потому что с этой сволочью не мозгоблудствовать надо, а провоцировать на злодейскую активность. Но это после поединка. Сам же поединок нам предстоял на площадке не с городской застройкой, что с текущими планами было бы нам скорее на руку, а в лесистом плоскогорье. Что для нас тоже ничего выходило. Реальным препятствием и неприятностью было бы, как ни забавно, отсутствие препятствий. А текущая площадка с холмами, да и деревья, искусственные, но выглядящие как настоящие, создавали вполне удобную для нас обстановку. В общем, вышли мы на поле, чуть повременили. Надо дать врагам насладиться нашим представлением. А то они рванули на дальнюю сторону площадки, группируясь в одну команду и подтверждая, что все против нас – норма этого турнира. Вот, кстати, интересно, как они собираются жертвующим собой компенсировать эту жертву. Хотя договорились, скорее всего, обмен баллами никто не запрещал. Тем временем противники собрались в группу и выдвинулись в нашу сторону. А значит, пора. Плотник Себа пальнул в землю, выбивая ямищу и поднимая довольно плотную пылюку. А Эмик, прыгнув в яму, начал генерировать поле, не только защитное, но и экранирующее от большинства средств наблюдения. Ну, кроме оптического, конечно. Рядом стоял Маккенси неподвижно. У Мари и него была масса задач без того, а мы с Эмиком сняли жнеца с крюка, начав раскручивать ротор пушки. Враги, несмотря на, в общем-то, очевидную и ошибочную картину перед ними, не торопились. Инвиктусы-артиллеристы рассыпались этаким полукругом, охватывая нашу полуприкрытую полуокопом команду. Зарываться с головой в текущей ситуации было нельзя, это слишком сильно ограничило нам подвижность. Заняли позиции, прикрывая друг друга и пока не стреляя. Видимо, ждали нашего рывка, чтобы встретить его слаженным залпом. И, как понятно, не дождались. Не дурачье же мы на залп нарываться. И вот, наконец, протянулся первый лазерный луч, упершийся в наш щит. И прорвало. Термические заряды, снаряды разгонников, лучи. Ну и мы в долгу не оставались. Жнец начал бодро прожигать боеприпас. Мари выпустила пару ракет, да и вспышки выстрелов остальной команды к нам присоединились. Вот только ключевое слово — вспышки. Под куполом находились только два инвиктуса — бронзовый и Маккенси. Последний создавал голограммы команды, видимые в оптическом диапазоне, а от других типов слежения нас прикрывало переконфигурированное поле. Собственно, это и был план. Пока мы отвлекаем на себя противников и стараемся не слиться, прикрытые голопроекторами Гила, Сеп и Олаф пробираются по границе поля в тыл противникам. План, если бы не чистая психология, не самый надежный. При параноидальной системе обнаружения можно выявить наших сокомандников очень просто и быстро. Но психология. И людей, и даже ИЛ-инвиктусов. Даже мне, составляющему путь, некомфортно от того, что команда выходит из домика. кажется неправильным, хотя это путь к победе. Но и вся команда на эту тему высказалась в стиле «А не свихнулся ли Галин?» в разной форме, кому как воспитание позволило. Но это мы. А врагам, если там не совсем конченые параноики и перестраховщики, просто не придет в голову, что мы разделимся, да еще и часть команды покинет купол щитов бронзового. И все внимание и усилия противника будут сосредоточены именно на куполе. Так и выходило. Прошло уже 1,5 минуты. Наши крались по периметру, причем без связи, потому что связь как транспарант с надписью «Мы не в куполе». То есть запеленговать или что-то такое у противника их не выйдет, но сам факт радиообмена и источники такового инвектусы отметят. И накроется наш план какой-нибудь не слишком приличной частью тела. Но и Марис Маккенси было тяжеловато. Не только создавать и достоверно демонстрировать голограммы трех инвектусов, но и симулировать стрельбу. Причем так, чтобы противники не поняли, они стреляют, а попаданий нет. Инвектус-то не настоящий. Сложно, но справлялась. Вражины убедились в отсутствии сюрпризов, сместили огонь чуть в стороны, и к нам рванули малые инвектусы, прикрываясь холмами и растительностью. «Пора. Может, и излишне, но для поддержки», — сказал я. «Хай!» — хором рявкнули Мари и Маккенси.
«Сам знаю», — буркнул Бронзовый. «Есть!» — заорал радостно он.
Ну, я орать не стал, но тоже порадовался. Поток снарядов жнеца, практически на последних снарядах тающего боезапаса, подловил один из инвектусов-рукопашников на рывке между двумя холмами. Сбил полет, закрутил на месте, и техническое поражение, хотя и самой машине, досталось. Но времени для ликования у нас не было. Тройка малых инвектусов закружили вокруг нас, рассекая бренными клинками поле. Огонь со стороны врагов почти прекратился, но именно почти. Время от времени в щит ударялся снаряд или рассеивался луч. Ну и понятно, что долго мы постоянно рассекаемое поле не удержим. Так что Мария извлекла деремиту, шагнув к куполу. А мы открыли проход, в который тут же рванула ближайшая парочка малых инвектусов, тыча клинками в Маккенси. Но один удар приняла на себя деремита, а второй, который по задумке вражин должен был вывести ее из строя, ударился о кистень. Как раз для этого и был нужен аккумулятор. И держать щиты под рассечениями и обстрелом, и орудовать барионником на цепи. Голограммы команды, как понятно, на атаку не реагировали, но противникам было не до того, хотя время до момента, когда может стать слишком поздно, стремительно сокращалось. Но тут только на ребят надежда, что успеют и не подведут. А Мари, приняв удар барионника на деремиту, не остановилась, рывком откинув клинок, продолжила движение. Противник, ожидавший ее выведения из строя и нацеленный на бронзового, просто не успел переориентироваться и получил рассечение брони, тут же обозначенный как выбывший. Замахал клинком, но арбитры не зевали, тут же заключили малый инвектус в полевую ловушку. А я мимоходом, не без иронии и интереса, подумал, а что будет, если мы с Бронзовым начнем пересиливать стационарные проекторы? Теоретически сможем, что самое смешное, но не до того. У нас выходила довольно напряженная дуэль. Маккенси и Кистень, ну потому что Эмик просто не мог двигаться на нужных скоростях, против двух мечущихся рукопашников. Сложность заключалась в том, что противники явно нацелились на Бронзового, но и вывести одного из них из строя просто не выходило. Царапины на броне были, но не более. Но на определенный момент Мари, пожертвовав целостностью брони, не критично, но неприятно, блин, отсекла одному из противников манипулятор с барионником.
«Галин!» –
взревел Эмик, по нашей связи акцентируя внимание на опасности, да и подсвечивая данные на экране. «Вижу. Я за управление клинком. Прикрой Маккенси».
«Сделаю, дурачье!» – скорее почувствовал, чем услышал я.
И я полностью перехватил управление кистенем, даже не стараясь повредить, а просто отгоняя противника. А Эмик ухватил Маккенси, согнулся, встав спиной к противникам. И тут тряхнуло, причем ого-го как. Просто враги не стали заморачиваться с последним рукопашником и вжарили по нам с дырявыми щитами из всего и сразу. Но щит был не таким и дырявым, да и из аккумулятора Эмик в последний момент энергии зачерпнул последние крохи. Но слаженного коллективного залпа щит не выдержал, и нас протащило к краю ямы, через край и дальше. По спине чувствовались, фиксировались удары. Телеметрия показывала повреждения, но мы выдержали.
«И он не купит...»
Сетью и динамиком константировал Эмик в тишине. «Лучше ему, чем нам», — резонно отметил я. «Мари, ты как?»
«Благодарю вас, господин супруг, ваше великодушие безмерно».
«В порядке и хорошо, можешь проораться», — уточнил я Эмику.
«И без твоих разрешений бы проорался», — склочно проворчал Бронзовый внутренней сетью.
А через секунду полигон трясся от воплей о величии, о поверженном дурачье. «Это уже не повторение, а традиция и стиль», — отметил я про себя. А в сети радовалась и ликовала команда. В момент, когда враги максимально сконцентрировались на нас, Олаф и Сидорофы ударили им в тыл. И, судя по телеметрии, более чем удачно, просто выбив неожиданной атакой всех. Рукопашника вышибло дружеским огнем, его даже прикрыли щитом арбитры, а то от него ничего бы не осталось. Ну а нас не прикрывали. То есть мы отделались раздолбанным ионником и покоцанной броней. И победа, да, тихо порадовался я. «Господин Бронзовый», — вдруг прогудел Маккенси.
«Чего тебе?»
— довольно благодушно буркнул Эмик, перестав орать. «А не затруднит ли вас отпустить меня? Мари не возражает, но мне не очень уютно», — озвучил Инвиктус, до сих пор сжатый в объятиях и помахиваемый в такт пафосной бронзовой кричалки.